Глава 6. День у настоятеля Филарета не задался с самого начала. Утром он вернулся из дальней поездки, и прямо при входе его огорошили новостью о побеге одного из пленников. Мужчина, с трудом сдерживая свою злость, сразу же приказал отправить несколько групп послушников по следу, для чего выделил им 2 внедорожника. Машины хранились в подвале храма, скрытые от посторонних глаз. Но оно и понятно, такая техника стоит немало, и у обычного монастыря на них денег не должно хватать. Только в том случае, если этот монастырь не занимается дополнительным заработком. Собственно, с этим дополнительным заработком и был связан срочный отъезд настоятеля. И потому сразу заняться поисками беглеца он не смог. Да и отправленным тоже будет сложно, метель лишь набирает обороты, и следы беглеца найти попросту невозможно. Поэтому послушники сразу отправились на основные дороги и по приказу настоятеля будут тормозить и допрашивать всех, кто по ним будет двигаться, а также заодно обыскивать машины. А в салоне автомобиля настоятеля сейчас лежал сын местного богатейшего купца. Нужно было срочно доставить его в целительский кабинет, иначе парень долго не протянет. Да и вообще, он не должен был пережить эту поездку и дышит сейчас лишь благодаря специальным артефактам. Только они поддерживают едва теплящуюся жизнь в изувеченном теле. Все-таки 5 огнестрельных ранений – это вам не шутки. И остался лишь один артефакт, что уже доживает последние свои часы. Затем он просто разрушится, обратившись в пыль. Сразу после этого в течение минуты клиент умрет. А клиент был очень и очень важный. Если он погибнет, возникнут большие проблемы у всего монастыря. Но если выживет, даже аванса хватит на то, чтобы прожить тихую и спокойную жизнь где-нибудь в глубинке. Что уже говорить о полной сумме?
«Вот вам 3 кристалла!» –
протянул Филарет, зашедшим в его кабинет верховным целителем.
«Сделайте все на высшем уровне!»
«Целых 3? Да еще такие большие!» –
удивленно пробормотал старший, внимательно разглядывая их, словно величайшее сокровище. И действительно, заполненные жизненной энергией кристаллы очень ценны, ведь энергия – это и есть жизнь. А значит, тот, кто заряжает подобный кристалл, пожертвовал своими годами жизни и здоровьем. Добровольно на подобное мало кто готов подписаться. Тем более, что создание и использование таких кристаллов попросту незаконно. Правда, все равно аристократы нередко плюют на законы, если стоит вопрос безопасности или здоровья их самих. Настоятель раздал все необходимые приказы, а затем устало откинулся на спинку кресла. Он не хотел даже думать о том, что кто-то сбежал. Тем более, что поначалу ему позвонили и сообщили о нападении. Так подумали послушники, когда нашли множество тел, запрятанных в разных уголках монастыря. А затем обнаружили, что некоторые из братьев не могут встать со своих кроватей. Все как один жаловались на то, что у них отказали ноги.
«Ух!»
— шумно выдохнул тучный мужчина и начал перекладывать бумажки у себя на столе. Зачем? Он и сам не знал, но хоть как-то отвлечься было необходимо. Клиента уже доставили в целительский корпус, уложили на каменный постамент и, бережно отключив почти израсходованный артефакт, начали быстрые приготовления к процессу излечения. 3 больших кристаллов должно было хватить за глаза. Да и 2 хватит, но настоятель решил перестраховаться. В любом случае, излишки все равно потом включат в счет. Колонка, дополнительные и непредвиденные расходы зачастую приносят даже больше, чем основной счет. А то, что у отца парня денег хватает, он не сомневался. Как минимум, поддерживающие в нем жизнь артефакты стоят каждый по 40-50 тысяч. Даже разряженные можно спихнуть за 10. Что, собственно, настоятель и решил сделать. И надо сказать, что 10 тысяч — тоже немалые деньги. Но стоило мужчине лишь расслабиться, как прогремел громкий взрыв. Стены коротко вздрогнули, а с потолка посыпалась тонкая струйка штукатурки, и в следующий момент в его кабинет постучались.
«Входи!» —
рявкнул настоятель, тут же злобно взглянув на вбежавшего послушника.
«Что там произошло?»
Он поднялся со своего кресла, направившись в сторону выхода.
«Взрыв? Где?» —
уже взревел Филарет.
«Целительский корпус!» —
чуть не проскулил паренек в балахоне, испуганно втянув голову в плечи. Настоятель ничего не ответил. Предчувствие. У него было предчувствие, что беды только начинались. Бежать туда и смотреть он не стал, ведь вдалеке послышался топот. И уже через полминуты ему рассказали сами свидетели о том, что все-таки произошло.
«Все 3 погибли!» —
прохрипел сплошь покрытый кровью и ранами послушник. Балахон его порвало, а все тело посекло осколками.
«Кто трое, идиот? Кто погиб?»
Настоятель уже догадался, но все равно решил переспросить. И правильно догадался. Погибли трое его верховных целителей, но не только они. Вскоре ему рассказали, что от клиента остались лишь ошметки. Взорвался кристалл, что был наполнен энергией жизни. Филарет когда-то давно слышал о подобном. Один искусный маг огня смог наполнить своей энергией кристалл так, что тот взорвался при его использовании. Вот только это все было на уровне баек. Ведь невозможно управлять своей энергией настолько искусно, тем более энергией жизни. Она вообще не должна взрываться, даже при большом желании.
«Собирайтесь!» —
прохрипел настоятель, плюхнувшись в кресло. Новости поступали одна за другой. Ему рассказали о смерти еще нескольких послушников, поведали о повреждениях в целительском корпусе. Ну как повреждениях? После взрыва стены здания потрескались, и пока остальные пытались спасти раненых братьев, она сложилась как карточный домик.
«Собираться?»
— удивленно проговорил парень в балахоне.
«Вещи собирайте, мы переезжаем!» —
кинул Филарет. Теперь купец произошедшего просто так не отставит. А бодаться с ним может быть слишком опасно.
«А вот это выставляй на продажу!»
С опаской кивнул он на деревянную резную шкатулку, что стояла на столе. Именно там хранились кристаллы. Оказалось, волки пытались подойти незаметно. Хорошая попытка, но тут, извините, мимо. Правда, пришлось некоторое время их подождать. Очень уж старались, и прямо по мордам вижу, как они удивились, что я заметил их раньше. В левую руку взял пистолет. Память окончательно проснулась и подсказала, насколько полезным может быть это оружие. Против слабого противника, конечно. Сильному магу эти пули, что слону дробина. Вот какую местную фразу вспомнил. А в правой руке блеснул меч. Много оружия брать с собой не стал, оно в основном тяжелое и неудобное. Да и много мне не надо. Жалко будет убивать их. 20 волков, все как на подбор, красивые и статные, добытчики стаи. Вот только в этот раз они выбрали неправильную жертву. Ошиблись, бывает. Кольцо постепенно сжималось, а я не спешил их атаковать. Думаю, стоит дать им шанс. Ладно, сделаем так. Вокруг раскинулось магическое поле. Таким образом, я начал давить на них. Долго его поддерживать не смогу, пока слишком слаб, но зато они остановились и удивленно уставились на меня. А я начал создавать сферу исцеления перед собой. Она переливалась и мерцала зеленоватым светом и постепенно росла, а когда закончил, по размеру сфера стала примерно с мандаринку. «Я хочу предложить вам свои услуги, а взамен вы дадите спокойно мне пройти по вашей территории», заявил я, указывая на сферу. Звери магические и явно не глупые, так что они должны были почувствовать, что это такое, и понять, что я предлагаю. Но один из них все-таки не понял. Стоило мне повысить голос, как ближайший ко мне волк рванул вперед. Он подскочил, пытаясь одним махом вцепиться зубами мне в горло, но вместо горла получил пинок по ребрам. Тратить так тратить. И потому я влил в ногу немало энергии. Раздался тихий скулёж, и серый отправился в кусты. Но на этом попытки атаковать меня не закончились. Руны дали понять, что сзади нападают еще двое. Собственно, они тоже получили заслуженный пендель. Стрелять пока не стал, да и пользоваться мечом пока бессмысленно. Все же есть шанс на решение мирным путем. Нехорошо будет оставить стаю без кормильцев. Послышался резкий рык, и все атаки тут же прекратились. Я заранее почувствовал, что к нам приближается кто-то большой и сильный. Уж очень мощно бьется его сердце. После рыка вся стая замерла, как вкопанная, и мне стало понятно, что пришел вожак. И этого вожака здесь явно уважают. А как только он появился, последние вопросы сразу отпали. Точно вожак. Размером с бычка, весь покрыт мышцами, да и магия явно может удивить. Чувствуется в нем сила и немалые запасы энергии, даже отсюда. Вот этого будет сложно победить. Но благо он не стал заниматься глупостями. Спокойно выйдя из леса, он медленно подошел ко мне и понюхал созданную мной сферу. А после этого поднял голову и завыл. «Согласен, значит, на обмен». Спустя пару минут я почувствовал приближение двух волков и увидел волчицу, что шла вместе с раненым детенышем. Тот, видать, попал в капкан и теперь волочил за собой окровавленную лапку. Бедолага. Но справиться с такой раной — раз плюнуть. На все у меня ушло минут 10, и волчонок стал полностью здоров. Он радостно лизнул меня в лицо и быстро засеменил за своей матерью. Некоторое время вожак пристально смотрел мне в глаза, а затем легонько кивнул и, резко развернувшись, в считанные секунды скрылся в лесу. Остальная стая, не издав ни звука, последовала его примеру.
«Что ж, пойти поймать зайца, что ли? Так они всех вокруг давно распугали.
Значит, придется еще немного поспать, и тогда уже двинуться в путь. А то моя энергия на исходе, и восстановить ее быстро не получится. Для этого нужна хоть какая-то еда. Но выспаться мне снова не дали. Стоило мне улечься поудобнее, как я почувствовал, что ко мне приближается несколько зверей. Опять волки.
Только в этот раз уже с подарками. Принесли косулю. Еще теплую, специально для меня поймали и придушили.
Серые аккуратно положили ее прямо у моих ног и сразу убежали обратно. Но я-то чувствовал, что они рядом и довольно много. В паре сотни метров от меня находится чуть ли не половина стаи. Они постоянно перемещаются вокруг, но близко не подходят. Охраняют. Честные, благородные животные. Вообще-то, мне иногда приходилось договариваться со зверями. Ситуации возникали разные. Не всегда был смысл сражаться с ними, как, например, сейчас. Да и звери куда честнее людей. Знают, что такое благодарность не понаслышке. И если убедить волков оказалось легко, то... Помню, как мне пришлось договариваться с туманным драконом. Вот это да, настоящие дебаты. Вроде и дракон, а упертым оказался, как стадо баранов. Спал я, словно младенец. Все же не зря прихватил в монастыре соль и специи, потому и косуля получилась очень вкусной. И да, я в одиночку умял ее почти всю за ночь. Вожак стаи знает о том, что после магии стоит хорошенько перекусить. Не все люди в этом мире об этом знают, и в этом плане звери оказались куда умнее. Так что эта косуля с лихвой компенсировала потраченные на волчонка силы. Под утро я продолжил свой путь. Больше мне на пути никто не попадался, и стая, что некоторое время сопровождала меня, постепенно отстала. Ведь я стал приближаться к дороге, а волки стараются туда не ходить. Вышел как раз к небольшой стоянке. Специально бежал туда, ведь на перекрестках меня могут ждать монахи, а тут точно никто не станет искать. Плюс здесь можно найти попутку и на ней добраться до города. Или же перевести дух, отоспаться и немного восстановить силы. Денег на это должно хватить. И действительно, на стоянке стояло несколько грузовиков и машин поменьше. Все они сгрудились вокруг забегаловки, но в нее я заходить пока не стал. Очень уж сытная оказалась косуля. Не зря магическое животное, хотя и довольно слабое. Первым делом я зашел в магазин одежды. Выбор был тут невелик, но все же лучше, чем бродить по морозу в легкой осенней куртке. Да и остальные вещи обновил, взял по размеру. Просто, но довольно удобно. Заодно разменял деньги, и, как оказалось, у меня были только крупные купюры. Сумму в монастыре я прихватил немалую. Следом прошелся и по другим магазинам. Мне ничего особо не нужно, но лучше еще деньги разменять. Мало ли, вдруг потом сдачи не будет, да и светить большими деньгами лишний раз не стоит. Здесь я со всеми неожиданностями справлюсь, а вот в городе это может стать серьезной проблемой. Затем зашел все-таки в забегаловку. Обычная дешевая кафешка с отвратной, наспех разогретой едой, дешевыми драными стульями и столами и соответствующим контингентом. Здесь собралось, на удивление, довольно много людей. Все они спокойно сидели за своими столиками, и на меня никто не обратил внимания. Хотя ничего странного. Люди останавливались тут на ночь, и постоянно появляются новые путники. Вряд ли здесь все друг друга знают. Пришел я сюда не за ужином, а узнать, едет ли кто-нибудь из них в город. Официант, он же по совместительству повар, бармен, охранник и единственный сотрудник этого заведения, просто кивнул в сторону одного из столиков, а также невнятно буркнул, что все, кроме них, едут в противоположную сторону. Удобно, не пришлось опрашивать всех и каждого. Этот товарищ знает здесь про всех. За столом сидел полноватый мужчина лет 40. Его молодая жена, судя по всему, на ранних сроках беременности. Я же не стал ходить вокруг да около и сразу подошел с вопросом.
«В город, говоришь?»
— задумчиво проговорил мужчина, внимательно рассматривая меня.
«А, поехали! И денег не надо, так подвезу. Все мы бываем в трудных ситуациях», — улыбнулся он. «Но выезжать будем завтра, вот».
Оказалось, что этот мужик — купец. И, судя по всему, довольно обеспеченный. Поездка у него деловая, и потому поедем мы на трех машинах. Это и многое другое он рассказал буквально за минуту. Я уже начал задумываться, а не пойти ли мне пешком. Уж очень разговорчивым оказался мужчина. Собственно, от денег он наотрез отказался.
«Да и ничего, что у тебя такой вид, у всех бывает. Видишь, ты парень нормальный, просто попал в беду», —
пожал он плечами, когда я уже собрался на выход.
«Главное просто помочь и не задумываться», —
подмигнул он мне, и я, улыбнувшись в ответ, вышел наконец-то на улицу. Как раз неподалеку расположился отель или мотель, не знаю разницы. В любом случае, место задрипанное и убогое, но здесь мне нужно переспать одну ночь. А завтра уже поеду на попутной машине в компании очень разговорчивого и веселого купца. На улице уже начало темнеть. После длительной пробежки я устал и хотел спать, но душ... Почему в моем мире не было душа? Это же так прекрасно. В общем, засел я в душевой кабинке на добрых полтора часа. Номер мне предоставили президентский, хоть я и просил самый простой и обычный. Но тетка-администратор сказала, что простых и обычных нет, остался единственный свободный. И надо сказать, что этот президентский и есть обычный, просто по размеру больше раза в 4, а по цене в 10. Я не стал с ней спорить. Лишняя трата времени, да и того не стоит. С деньгами никаких проблем не было, заработаю еще. А вот тетке теперь с прыщами на заднице долго придется разбираться. Активировать их рост было нетрудно, а вот с зудом пришлось повозиться. Зато эффект получился, что надо. Но после душа начал медитировать. Это как спать, только с пользой. Так у меня постепенно появятся нормальные магические каналы, да и само тело восстанавливается куда быстрее. Разве что перед началом восстановления решил добавить в кости предплечья еще одну руну. Так, на всякий случай.
«Да точно вам говорю!»
— негромко сказала женщина, обращаясь к группе из нескольких молодцов. Те столпились около стойки регистрации и с недоверием смотрели на свою подругу, а точнее информатора. Подобные авантюры они проворачивают уже не в первый раз. Вот только теперь клиент пришел в отель пешком, а не приехал на дорогом автомобиле.
«А выглядит он как голодранец».
«Ага, и снял президентский номер, даже глазом не моргнул!»
— снова воскликнула женщина. В этот раз она не видела, сколько денег у ее постояльца. Но он сунул крупную купюру и даже не задумался о завышенной втрое стоимости номера.
«Все, идите скорее!»
– отправила она их в сторону лестницы.
«Давайте, давайте!»
Торопила она их не просто так. Зуд с каждой секундой все нарастал, и терпеть больше не было сил. Хотелось срочно почесаться, но она стеснялась делать это на людях. В общем, после недолгих споров ребята отправились на дело. Ключ им выдала их подельница – так что проникнуть внутрь бесшумно им не составило труда. Номер большой, там аж 4 спальни. Но найти жертву было легко. Из ванной комнаты доносился шум льющейся воды. Да и дверь оказалась открыта. И потому разбойник, злобно ухмыльнувшись, потянул ручку двери на себя. Вот только до конца открыть ее не успел. Сзади послышались странные звуки, и когда он обернулся, у одного из его товарищей уже торчало из груди острие меча. А за его спиной стоял и улыбался дьявольской улыбкой незнакомец. Правда, долго он не простоял. И спустя одно мгновение его меч снова направился к следующему разбойнику. Никак не привыкну к местному оружию. Просто не ожидал, что у одного из грабителей окажется пистолет. Свой брать не стал, так как шумно это. Да и патроны у меня не бесконечные. В общем, первых троих ублюдков я приходовал мечом, а последний успел произвести один выстрел. Попал мне в живот и очень сильно удивился, когда я в ответ лишь рассмеялся. Ну а как не рассмеяться, когда у него так быстро меняется выражение лица? Этот ублюдок привык, что когда стреляешь в человека, он умирает. Или хотя бы перестает нападать. Нет, я и правда передумал его убивать. Точнее, он все равно умрет, но я вытяну из него всю жизнь до последней капли. Мог бы и душу уничтожить. Но у нас в Ордене с этим было строго. Устав категорически запрещает трогать душу, ни при каких условиях. Спустя пару секунд, прямо на глазах у ошарашенного парня, пуля вылезла из моего живота и со звоном упала на пол. Я же просто подошел к нему и, схватив за горло, заставил тело обмякнуть. А затем значительно восполнил потраченную на эту банду энергию. Даже сверху немного взял. Следом обыскал трупы, набрал немного оружия и деньжат, а в телах запустил процесс тления. Вонять не будет, они просто превратятся к утру в порошок. А дальше это уже проблемы горничной. А ведь как знал. Собственно, благодаря новой руне я смог отреагировать вовремя. Грубо говоря, сделал автоматический будильник. Теперь, когда ко мне начинает приближаться любое живое существо, я сразу проснусь. Либо выйду из медитации, в принципе, ведь состояние похоже. Разве что на это потратил немало энергии. И еды, конечно. Энергию я немного восстановил, поглотив силы разбойника. А вот с едой возникли некоторые проблемы. Пришлось заказать с доставкой номер, заодно добавив пару недугов тетке, которая ее принесла. Она, конечно, удивилась, что я жив и здоров, и все время пыталась заглянуть ко мне в номер, а значит, что именно она направилась до тех четверых. Плюс дверь была не сломана, вероятно, у них были ключи. Ну ладно, теперь в мире стало меньше на четырех ублюдков, а у этой тетки будут расти усы. Главное, что после всего этого я не пленился и спустился вниз, где попросил у администраторши дополнительные полотенца. Она хоть и была удивлена, но все равно дала полотенце. Там я до нее дотронулся, и ничего теперь она с ними не сделает, ведь расти усы будут с удивительной скоростью. Ранним утром, стоило мне выйти из отеля, меня поймал вчерашний знакомый. Он уже собирался в путь и вовсю махал рукой, призывая подойти ближе.
«Садись!»
— воскликнул он, указывая на дверь своей машины. Надо сказать, даже с виду не дешевый.
«Я могу сесть в другую машину»,
— указал я на грузовик и автомобиль сопровождения. Я был не гордый, и в данной ситуации главной моей целью было выбраться из этого захолустья. Если нужно, то я бы и на ослике не против передвигаться. Хромом ослике.
Кстати, ослике.
Упоминание про этих животных всегда вызывало у меня только улыбку. Помню историю, когда один брат из моего ордена опаздывал на битву и прибыл туда на своем ослике. Все тогда смеялись над ним, но когда он вступил в побоище, то смешно уже не было никому. Ослик тоже сделал свое дело, так как был непростым. Единственный в мире осел, который сумел подбить глаз злобному дракону.
«Ой, да хватит!» — махнул он рукой. «А не битком, тесно будет!»
Я не стал сопротивляться. Он предлагает от чистого сердца составить ему компанию. Любит поговорить, но что хорошо, лишних вопросов не задает. Так что совсем скоро мы выдвинулись в путь, но уже через полчаса были вынуждены остановиться. Добрались до Большого перекрестка, а его перекрыли какие-то люди, кажется, бандиты местного разлива. Судя по всему, за мной. Скорее всего, их наняли те монахи. Так что теперь головорезы останавливают все машины и пропускают, лишь внимательно осмотрев каждого пассажира. Собственно, об этом я сразу и сообщил своему попутчику. Некрасиво было впутывать его в свои проблемы. Он и так сам вызвался подвести меня. А за добро стоит платить добром.
«Ой, да ладно!»
— по-обычному махнул он рукой.
«Сейчас разберемся.
Сначала к нам подошел один из его охранников и, быстро переговорив с купцом, двинул в сторону бандитов. Мне же осталось просто спокойно сидеть в машине и наблюдать, и...
«А ты боялся!» —
хохотнул мужчина.
«Нашли кого обыскивать, ага!»
Бой занял считанные секунды. Оказалось, что в охране моего попутчика есть как минимум двое сильных одаренных. Я заранее проверил их, но не думал, что они будут настолько искусными бойцами. По меркам этого мира, конечно. Сперва первый охранник подошел и о чем-то начал беседовать с разбойником. Потом разговор плавно перешел в потасовку. Хотя потасовкой это не назовешь. Бандит попытался выхватить оружие, но его смело мощнейшей волной огня. Затем подбежал второй охранник и закончил начатое первым, также используя свою атакующую магию. Но теперь уже другой стихии, он бил молниями. Остальные бандиты просто разбежались то куда. Я до последнего ожидал от купца какой-нибудь подставы, но обошлось. Он просто довез меня до города и высадил там, где я указал. Не попросил за это ни копейки и даже наоборот отказался брать с меня деньги.
«Не опускай голову, парень!»
– улыбнулся он, протянув мне руку, когда я уже вышел из машины.
«Верь в хорошее, все наладится!»
Я же кое-что сказал ему, наклонившись к уху. Кое-что важное для него, отчего у него глаза чуть не вылезли из орбит. «Удачи!» – теперь уже улыбнулся я. Но он прощаться не стал, просто сидел потерянный, переваривая переданную мной информацию. Но ничего, скоро он придет в себя, главное, чтобы меня послушался. Я же остался на улице один. Вокруг было множество людей, которым до меня нет никакого дела. Все снуют туда-сюда, спешат по каким-то своим делам. Что интересно этот город мне преподнесет?»